Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Бог возвращает». Сегодня вторая, заключительная часть. После падения Израиля, как целого народа, Бог вынужден жаловаться через пророка Амоса в главе 5, стих 17. «Итак, за то, что вы попираете бедного и берете от него подарки хлебом, вы построите домы из тесаных камней, но жить не будете в них, разведете, то есть насадите прекрасные виноградники, а вино из них не будете пить». Грех, который является гибелью людей, не дал Израилю возможность устоять перед Богом. Даже 70-летний суд ссылки в Вавилоне не вернул Божий народ Израиль назад к сердцу Бога. И суд на Божьем Сыне Иисусе Христе не тронул сердце Израиля. По причине своего собственного греха Израиль не узнал и не принял Иисуса своим Мессией. Отсюда мы видим, какие злые действия вызывает грех. Поэтому исполнится слово пророков Ветхого Завета в грядущей 70-й неделе суда. Лишь после того, как эта 70-я неделя будет позади, Божий народ Израиль в лице остатка в 144 тысячи душ снова будет засыпан Божьими благословениями. Тогда в отношении Божьего народа Израиля исполнится пророческое обетование, которое Бог обещает через пророка Исаию в главе 65, стих 21. «И буду строить домы и жить в них, и насаждать виноградники и есть плоды их». Это сообщение относится к тысячелетнему мирному царству. Тогда израильтяне будут наслаждаться миром, радостью и изобилием. Мы видим, что связанность нашей жизни с грехом отнимает у нас радость в земной жизни. Поэтому благословения тысячелетнего мирного царства заключаются в том, что там израильтяне должны жить в мире во славу своего Бога. И никто не может этот мир нарушить. Тогда исполнится слово нашего Господа Иисуса, что Мессия не будет пить от плода виноградного до тех пор, пока все исполнится в царстве его Отца, как читаем в Евангелии от Матфея в главе 26, стих 29. «Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое от плода сего виноградного в царстве Отца моего». Царство Отца мы видим в тысячелетнем мирном царстве. И если мы еще раз заглянем в 70-ю седьмину, то в соответствии с Откровением, глава 12, стих 6, жена, то есть Израиль, убежит в пустыню. Читаю этот текст в Откровении, глава 12, стих 6. «А жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали ее там 1260 дней, то есть 3,5 года. Об этой пустыне, где на протяжении 3,5 лет Бог будет хранить и питать остаток Израиля в 144 тысячи душ, пустыня, которая связана со степью, мы читаем у пророка Исаии в главе 35, стих 6. «Ибо пробьются воды в пустыне и в степи потоки, Следовательно, эту долину в расколотой Элеонской горе Святой Дух называет пустыней и степью ломаных камней. Если бы мы могли просто какую-то гору расколоть, раздвинуть, то в основном увидим камни и гальку. Так и здесь, когда Бог раздвинет Элеонскую гору и образует там большую долину, чтобы там мог жить этот остаток Израиля в 144 тысячи душ на протяжении 3,5 лет. Обратимся еще к пророку Исаии в главе 41, стихи 19 и 20, где мы читаем о том, что после суда 70-й седьмины Бог совершит на всей земле радикальную перестройку, можно сказать, перепашет поверхность земли. Читаю этот текст. «Посажу, — говорит Господь Иисус, — в пустыне кедр, ситим и мирту, и маслину. Насажу в степи кипарис, явор и бук вместе, чтобы увидели и познали, и рассмотрели, и уразумели, что рука Господня соделала это, и святый Израилев сотворил сие». Отсюда следует, что в течение 3,5 лет эта долина, в которой за это время должны жить 144 тысячи душ, эта долина, состоящая из камней и гальки, не останется в таком печальном виде. Господь Иисус немедленно даст там своему народу источники воды, как мы читали у пророка Исаии в главе 35, стих 6. Там будут потоки воды течь, чтобы орошать эту долину. А Бог немедленно насадит много различных видов деревьев, поэтому в течение этого удивительного времени, пока вне этой долины будет бушевать суд над этим миром, эти 144 тысячи душ остатка будут нормально жить в этой долине. Однако вернемся к нашему главному тексту, где читаем в первом послании к Коринфянам, глава 3, стих 7, «Посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог возвращающий». Здесь мы видим, что по отношению к Израилю изменились мощные факты. Тот, который насадил народ Израиль в обетованной земле Ханаана, был Бог. Однако, новозаветно, согласно первого послания Коринфянам, глава 3, стихи 5 и 6, «И насаждающий, и поливающий есть ничто, а только Бог, о котором сказано, что Он возрастил». Апостол язычников мог о себе сказать «я насадил», а то, что он насадил, действительно взошло под благословением того, который возрастил, то есть сам Христос. Прежде чем кто-то мог эти саженцы поливать, апостол Павел насадил эти саженцы. Но что дает Павлу право характеризовать себя насаждающим? Это было Евангелие благодати, которое Господь Иисус ему доверил. «Трижды, — говорит апостол Павел в Писании, — как о моем Евангелии, а Святой Дух это подтверждает». В послании Римлянам, глава 2, стих 16, глава 16, стих 25, и во втором послании Тимофею, глава 2, стих 8. Привожу одно из этих мест Писания. Послание Римлянам, глава 2, стих 16. «В день, когда по благовествованию моему Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа. На основании доверенного Павлу Слова Божьего, он мог это Евангелие Божьей любви посеять или посадить сначала в сердцах израильских слушателей, а затем и в сердцах язычников. Работа по посадке в Ветхом Завете осуществлялась единственно через Бога, а в Новом Завете работа по посадке осуществляется через спасенных людей. Не через какие-нибудь высокие титулы, но спасенные верующие имеют задание насаждать. А теперь мы зададим себе вопрос, почему Господь Иисус не совершает эту работу по насаждению сам? Чтобы получить ответ на этот вопрос, мы должны обратиться к посланию Римлянам, глава 8, стих 32. «Тот, который сына своего не пощадил, но предал его за всех нас, как с ним не дарует нам и всего». Бог, наш Небесный Отец, дает нам возможность принимать участие в работе насаждения. Вы скажете, но мы же читаем в Евангелии от Иоанна, глава 6, 44. «Никто не может прийти ко мне, — говорит Иисус, — если не привлечет его Отец, пославший меня, и я воскрешу его в последний день». Когда мы объясняем людям Евангелие, то никто из нас не знает, может ли этот человек уверовать в Иисуса и покаяться. А Бог знает каждого человека, потому что Он есть сердцеведец. А во-вторых, Он уже до основания мира предузнал всех людей, которые уверуют и придут к Иисусу с покаянием. Таких людей Бог привлекает в определенных ситуациях через детей Божиих к Иисусу. Если мы через молитву попадаем на такого человека, то имеем возможность в действительности привести его к Иисусу. Я думаю, что это ясно. Следовательно, тот факт, что мы, как дети Божьи, имеем возможность насаждать в сердцах людей Слово Божье, является для нас подарком от Бога. Как мы это можем исполнять? На основании нашего свидетельства в том, что мы рассказываем другим людям о Иисусе Христе. Что мы должны при этом сказать? Мы должны людям сказать, что они навеки погибли, и что имеется спасение через Иисуса Христа, если мы приходим к Нему и признаем себя погибшими грешниками и просим Его простить нам наши грехи. Он всегда готов простить нам наши грехи и о нашем хождении. Людям следует рассказать, потому что это очень важно, причем намного важнее, чем мы часто думаем. А этот факт открывается, когда мы можем приводить к Господу погибших людей. В соответствии с первым посланием Коринфянам, глава 3, стих 6, дальше читаем. «Аполлос поливал, Павел посадил саженцы Нового Завета». А Аполлос поливал затем на эти саженцы воду Слова Божьего. Должно быть, этот Аполлос был особой личностью. Павел говорит, что Аполлос не знаком особым даром говорить, но в своей речи он имел сильную притягательную силу, притягательное действие. По этой причине Святой Дух называет его в Новом Завете с таким ударением. Данная Аполлосу благодать была его большим и мощным, убедительным даром речи, посредством которого он мог укреплять сердца людей во Христе. Но тем не менее в нашем главном тексте сказано: «Посему и насаждающий, и поливающий есть ничто». Это не является пренебрежением Бога по отношению к евангелизационной работе. Нет, Библия не это имеет в виду. Но мы видим, что Господь Иисус говорил уже своим ученикам в Евангелии от Иоанна, глава 15, стих 5. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». Это значит, без Христа в сердце мы не можем делать ничего, ибо только таким образом мы имеем задание передавать Евангелие дальше. Без Христа в сердце наши слова являются воздухом, сеном и соломой. Но лишь Бог есть все, Бог является возвращающим. Дорогие братья и сестры, Бог в нас не нуждается. Ни одного дня Он в нас не нуждается. Я уже давно в этом убедился, что мы все приносим больше вреда, чем пользы. И это мне ясно. Но Бог хочет, чтобы мы в Божьем Царстве трудились. Он желает этого. А почему именно? Потому что приносимый нами вред Он нам прощает, если мы Его об этом просим. А за то, что мы полезное совершаем, Он желает нас на небесах бесконечно благословить. В противном случае мы не заработали бы на небесах ни одного благословения. И это мы должны знать и понимать. Именно по этой причине Бог желает, чтобы мы трудились в Божьем Царстве ради награды вечности. Эти слова Господь Иисус говорит в Своем Слове, чтобы мы не слишком высоко думали о себе. Почему мы должны задать здесь еще и такой вопрос? Не положил ли Господь Иисус и возвращение в наши руки? Если Бог настолько великодушен, то Он мог бы одновременно и возвращение нам дать. Насаждать – да, поливать – да, возвращение – нет. Почему нет? Ведь было бы совсем хорошо, если бы мы одновременно могли способствовать росту. Ведь в послании Римлянам, глава 8, стих 32 мы читаем: «Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего». И даже тогда, если в первом послании Иоанна, глава 3, стих 2, мы читаем о том, что в вечности мы будем Ему подобны, то и там, между Творцом и Творением, останется принципиальная разница. Возвращение – это дар жизни саженца здесь на земле. Этот дар Бог не доверит нам даже в вечности. В двух пунктах мы навсегда будем отличаться от Бога. В противном случае мы были бы Ему равны. А если бы мы были Ему равны, то постоянным все же останется. Первое. Господь Иисус всегда останется тем, на которого мы будем молиться и прославлять Его, а мы будем иметь все основание к тому, чтобы вечно оказывать Ему эту славу. Второе. Господь Иисус имеет жизнь в себе. Из этого резерва жизни Он дает способность расти людям, животным, растениям. Рост всего этого находится в руках Бога, поэтому и мы вечно будем иметь жизнь от Него, от Дателя жизни. В отношении этого факта и в вечности ничего не изменится. В отношении этого факта я бесконечно радуюсь. Если бы возвращение, то есть рост, Господь дал в руки детей Божьих, то следствием этого была бы огромная несправедливость. Даже невозможно выразить, какая неразбериха из этого вышла бы. Что получилось бы из детей Божьих, если бы духовный рост находился в наших руках? Не стали ли бы дети Божьи действовать на основании покровительства, на основании уважения? Нет, мы не могли бы праведно управлять таким даром. потому что мы не находимся в таком состоянии, как Бог, чтобы смотреть в сердца других, как читаем о нем в первой книге Царств, глава 16, стих 7. Но Господь сказал Самуилу: «Не смотри на вид его и на высоту роста его», то есть на Саула. «Я отринул его. Я смотрю не так, как смотрит человек, ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце. Бог смотрит в сердце человека, где находится исход наших мыслей. Там Бог держит свои глаза». Благодарим ли мы Бога, что ваш и мой рост находится не в человеческих, но в Божьих руках? Поэтому следует Господа Иисуса благодарить, что Бог сделал нас достойными быть Его слугами, чтобы насаждать и поливать, как читаем в первом послании Коринфянам, глава 3, стих 5. Кто Павел? Кто Аполлос? Они, как и мы, только служители, через которых вы уверовали, и притом, поскольку каждому дал Господь. Мы слуги, ибо в этой деятельности, в соответствии с первым посланием Коринфянам, глава 3, стих 8, мы получим награду для вечности, как читаем в первом послании Коринфянам, глава 3, стих 8. Насаждающий же и поливающий – суть одно, но каждый получит свою награду по своему труду. Поэтому мы радуемся в том, что наш Господь Иисус скоро явится за Своей Церковью, чтобы забрать нас к Себе в небесную славу. Когда мы насаждаем или поливаем, мы находимся в Божьей воле, а наш Господь Иисус дает нам возрастать к Нему, к нашей главе, к Иисусу Христу. Это есть возрастание, если мы насаждаем и поливаем в связи с нашей главой, Иисусом Христом. Как извращен был бы этот вопрос, если бы работу по евангелизации мы совершали в перспективе на нас. Поэтому нам следует помнить слова апостола Павла, что тогда были некоторые, которые могли возбудить скорбь его плоти в том, что они проповедовали ложное Евангелие. Таким образом, мы видим, что уже в то время существовали такие люди, такие пройдохи, и сегодня имеются такие люди, и намного больше, чем тогда, хотя на таких не лежит Божье благословение. Поэтому всем детям Божьим, всем детям света следует приложить все усилия, чтобы мы при насаждении и поливе саженцев были найдены в Божьем благословении, чтобы имя Господа Иисуса прославлялось через нас, чтобы мы не стояли перед живым Господом Иисусом с пустыми руками, когда Он придет за нами. Я думаю, что все вы, как и я, с томлением постоянно ждете пришествия нашего возлюбленного Господа Иисуса. Мы не знаем ни часа, ни дня, или месяца и года, когда Он придет. Но одно мы знаем, что Он скоро явится за Своей Церковью, в отношении чего мы бесконечно радуемся, что скоро Его увидим. О Своем пришествии Он известил нам для нашего времени, а это оглашенное время в предсказании без исключения исполнилось. При этом Бог, наш Господь Иисус, будет прославлен, а мы будем расти и в вечности получим награду, о которой мы, к сожалению, здесь не можем говорить, потому что мы ее даже в стеклянной шкатулке еще не видели. Но это будет для нас неизгладимая награда. Это будет небесная награда, которая больше не покроется пылью. не отцветет, не распадется, или молью будет изъедена, или на ней появится разрушающая ржавчина. Многое, над чем мы на земле трудимся, является приходящим. Но если мы будем найдены в насаждении и поливе этих саженцев, то это деятельность, которую Господь Иисус нам дал. А мы в вечности снова найдем такое, как восшедший плод по отношению к ближнему, и получим неприходящую небесную награду. Да благословит Господь Иисус слово сегодняшней проповеди в ваших сердцах для прославления Его имени, хотя это слово и сказано в простом изложении. Аминь.